что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Ну, одна из черт этого наступившего будущего сейчас пришла к нам в Россию в виде юридического решения. В России был заблокирован по решению Московского городского суда торрент-трекер, рутрекер, служба торрентов, большой файлообменник. Ну и, собственно, встает вопрос, что такое файлообменники, что такое службы торрентов и каким образом они формируют не только как бы такую экологическую среду, как интернет, но и саму нашу жизнь. Потому что в жизни все больше у нас происходят транзакции, в которых люди между собой обмениваются различными ценностями. И вот, собственно, вопрос рутрекера, он вопрос не только об одном файлообменнике, он вопрос о целой новой концепции жизни, о целой философии жизни. И вот мы позвали об этом поговорить Германа Клименко, руководителя компании Live Internet, председателя Совета Института развития интернета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, хочу с вами поделиться, я впервые благодаря этому скандалу узнал о существовании писателя Громова.
Вот, да, очень, очень много узнали, я узнал, я когда-то один раз прочитал Донцова, я не знал, что она столько пишет, потому что по моему интеллектуальному развитию, но один раз Донцова прочитал, на этом хватит, да, оказывается, у нее огромный пласт книжек, там, это чуть ли не 100, по-моему.
Да, там около сотни.
Да, и там кто-то даже в качестве, то есть я посмотрел, я просто был потрясен, я согласен, это очень полезное знание.
Что, вы знаете, интересные такие совпадения, исторические переклички. Полвека назад из-за отца Донцовой, Аркадия Васильева, были, так скажем, закрыты Синявский и Даниэль, потому что он выступал, общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля. Вот, не проходит и 50 лет, и вот, собственно, по иску Донцовой закрывают рутрекер.
Да, причем тогда понятно, почему такое? Я просто смотрел, когда Эксмо пыталась опровергнуть эту историю, чтобы ни в коем случае... Понятно, там личные мотивы. Я бы на месте Донцовой, но... Ну, вообще, с другой стороны, карма, вы знаете, существует же понятие карма, как все возвращается, там, дети несут ответственность за грехи своих родителей, наверное, они знают, там, то есть, вот. Ну, да. Ну, хорошая история, согласен.
Вы знаете,
хорошая.
Что некоторые сетевые ресурсы вывесили спойлеры к ее роману,
я не собирался читать, конечно, произведение, я, кажется, говорю, что я узнал, что их много, да, потому что когда начал читать, а там называется роман «Убийца», там, Паша, там еще что-то слесарь. Я читал, просто смеялся, потому что, ну, я Донцову один раз прочитал, тут нельзя говорить, что не читал. Все мы чего-то иногда так вот.
Ну, будем, но при этом все-таки скажем, что на рутрекере это лишь крохотная часть ресурсов.
Безусловно.
И это ведь сам по себе, как я понимаю, это самый большой в российском интернете, да?
Да, это был крупнейший торрент-трекер.
Файлообменник. Вот, может быть, тем из наших слушателей, которые не совсем в курсе, вы объясните, в чем суть вообще файлообменника?
Ну, суть предельно проста.
Это же не хранилище информации.
Это не хранилище информации, это просто указатель. Ну, вот у меня есть книжки, ко мне приходят друзья, я с ними делюсь, как это раньше было при социализме.
Мне каталог библиотеки.
Да, каталог библиотеки. И, соответственно, есть каталог библиотеки, у кого что лежит. Вы можете обратиться и скачать, так как у нас сейчас же цифровая экономика, и скачать у человека. Прямых запретов, что очень, очень интересно, совсем прямых запретов делиться с нами, нам. Ну, мы купили книжку, да, почему мы не можем с ней поделиться со своим товарищем, да? Но интернет привнес безграничность, да, то есть неограниченность. Раньше мы напечатали тираж 1000 книжек и были абсолютно уверены, что эти 1000 книжек гуляют по стране. Но технология интернета не позволяет как бы контролировать количество выпущенных копий. И, соответственно, когда я делюсь с вами, получается, как и у вас осталось, и у меня осталось. Соответственно, авторы, конечно же, огромные менеджеры музыкальных компаний, с них них вся история началась, на самом деле. Они почувствовали себя обиженными, они авторы книг. А с них началась эта история. И началась вот попытка выстроить интернет, чтобы как-то это защититься, вот эта история. Хотя ничего формально в действующем законодательном праве никто не запрещает вот мне. Вот я купил там телефон.
Делиться, да. Телефон. Вы мне дали, просто, вы мне дали позвонить.
Сейчас, но свойство очень интересное. Когда я вам дал позвонить, сейчас физические материи, когда я вам дал позвонить, книжку вам дал, все равно количество выпущенных книжек осталось фиксировано.
Да.
А в интернете книжек стало плюс одна. Я вам отдал, и мне ничего не убавилось. Знаете, как поделись улыбкой своей, да?
Потому что копия, появилась
цифровая копия. И вокруг этого бьются все юридические основы. И вокруг этого. Потому что, с одной стороны, я купил, я имею право поделиться. С другой стороны, технологии не дают возможности проконтролировать, что я поделился копией, а у меня не осталось. Да? То есть, понятно, совсем другой был бы коленкор, если бы можно было, я бы вам отдал свое музыкальное произведение послушать. Да? Но в этот момент оно бы у меня отсутствовало. Но проблема заключается в том, что я могу отдать раз, два, три, а если я щедрый человек, то я отдаю всем. То есть я внезапно стал типографией. Я купил у вас книжку, вы написали прекрасную книжку про царствование там, царя Петра Первого.
Да.
Уникальную совершенно, авторскую. Вы рассчитываете на ней все-таки заработать. Надо, да, должно. Вы мне ее подарили, или я у вас ее купил. А потом начал быстренько тиражировать благодаря современным средствам технологии. И вот вокруг этого идет споры, хорошо это или плохо. Причем понятно, что под маской того же рутрекера, да, там есть огромный пласт авторов, которые согласны. У которых, закончились авторские права, раз. Второй, просто согласны, потому что есть авторы, которые, ну, логически, там же всегда идет борьба за то, что если я выпускаю следующую книжку, то мне выгодно, чтобы люди прочитали все предыдущие. Это нормальная маркетинговая история. Сериальная история, она очень понятна и проста. Понятно, что авторы, которые выпускают локальные произведения в этом плане, не знаю, теряют они, не теряют, это дело десятое, но вот вокруг этого идет споры, можно ли делиться. Причем именно не физическом, тут споров нет. Тут гражданское право, оно на нашей стороне. Оно даже на нашей стороне, когда можно ли делиться цифровой историей. И именно поэтому охота идет не на вас с нами, по крайней мере, в России, но за рубежом уже. Вы покачали что-то, к вам может прийти иск.
То есть виноват даже не распространитель этой информации, да, а обладатель вот этой копии. Если ты поделился с приятелем своей копией, да, то ты уже это уже.
Факторологическая история выглядит таким образом. Мы чуть-чуть отстаем лет на 5. В Америке эти истории проходили, когда закрывали Пират Бэй и крупнейшие торрент-трекеры. В Германии можно вполне спокойно, скачав с России торренты, скачав что-то, просто спокойно получить счет на оплату всех этих историй. Со штрафами, с пенями, с неустойками. Это то, что нас ждет в результате. Да? Поэтому, кстати, посещаем сайты Рутрекера, я посмотрел специально, у них стоит мой счетчик, она выросла буквально в 2 раза, когда люди поняли, что
после скоро все это, да, что это
когда,
халява,
когда все это халява заканчивается, по-моему, да, впрок закачивают. Хотя вопрос, насколько это технически удастся победить, это спорный вопрос.
А надо ли с этим бороться? Вот я думаю, ведь, может быть, прежде всего спросить самих правообладателей и авторов. То есть, вот, если сейчас говорить, о философии. Вот в чем, мне кажется, философия нового сетевого общества? В том, что есть обладатели некого ресурса, есть потребители этого ресурса. И смысл рынка в том, чтобы соединить обладателей и потребителей, максимально минимизировав транзакционные издержки, минимизировав посредника.
Совершенно согласен. Давайте мы сейчас возьмем в позицию, если бы рутрекер размещал только ту информацию, которая гарантированно снята с нее авторские права там старше 70 лет, ну, там разные условия существуют, либо только с согласия авторов, вопросов бы к нему никто не имел. Но у нас в интернете есть еще такой святой грааль, называется анонимность. Любой человек, вы можете прямо сейчас подключиться к рутрекеру с левого адреса почтового, и начать раздавать, злоумышленники тут всегда есть. Давайте мы сейчас встанем еще в позицию, вспомним, что есть люди, которые по разным причинам это делают. Ну, по крайней мере, там есть доходы рекламного свойства на рутрекере, еще какие-то, в конце концов, даже амбиции. Знаете, звездочки у людей, это тоже, знаете, вот есть такие бессеребренники, да? Есть идеологические люди.
То есть его статус в сети, есть, что у тебя там 5 звездочек за много раздач.
Да, у меня много раздач, у меня есть даже знакомые, которые от этого, я просто когда спрашивал, говорю, а зачем тебе это? Говорит, ну, все равно же я 300 рублей плачу за 10 мегабит, и пусть раздается, да? Вот, и здесь, конечно, большая проблема. Потому что если бы все были авторизованными, тоже не было бы вопросов. Тогда бы правообладатель мог прийти и сказать, ну, есть масса историй, например, известная история ВКонтакта, которые сейчас уже регулировали отношения с ВГТРК, но была история, у них был фильм «Брестская крепость», если память не изменяет. Была раздача на ВКонтакте большая. ВГТРК пришел, сказал, закройте. ВКонтакте сказал, нет, я не имею права, давайте в суд. Пришли в суд, отсудились, все было хорошо. С 6 аккаунтов. На этих 6 аккаунтах были анонимные люди. Если бы там были люди, которые, ну вот, живые, нормальные люди, да, то есть, тут же можно сразу попасть на, вы хотите, вы призываете отменить анонимность в интернете, ну, вообще, если честно, да. Не в том смысле, что я призываю, а в том смысле, что анонимность – это всегда зло. Мы путаем анонимность и возможность спрятаться. Да? То есть, когда мы пишем анонимку, анонимки даже запрещены, извините, по Уголовному кодексу рассматриваются. Вот. Но человек должен быть всегда авторизован. Даже любой журналист, который пишет, и у него есть источник, в условиях определенного судебного права, он должен его раскрывать.
Но в интернете все-таки существует право анонимности, на этом стоит
В интернете нет права на, нет такого права, не оговорено. Ни в одном законодательстве государства, ни в одном государстве нет понятия анонимности.
Хорошо, не оговорено, но если возникло запрет на анонимность.
Нет, но возникла виртуальная среда определенного свойства, где анонимность стала некоторым обычаем.
Да.
Обычай стал. То есть он пока не легализован ни одним государством. Ни одно государство в мире не признало анонимности. Более того, все идет к тому. Ведь на самом деле основной спор между Китаем и Гуглом, он не в вопросе хранения данных, он не в вопросе доступа к данным. Он в вопросе деанонимизации. Любое государство хочет знать, кто на заборе написал неприличное слово. Что такое анонимизация? Анонимность – это когда на заборе появилось слово, да? А вы говорите, у меня есть видео, у меня есть данные, но я вам его не дам, потому что это его право человека на этом заборе что-то писать. И тут сейчас идет вопрос в борьбе всех сообществ, кто победит. А цивилисты, правообладатели, все говорят, слушайте, ну это бред сивой кобылы, не может быть никакой анонимности, потому что она порождает огромный пласт проблем, которые не могут быть решены. Потому что если бы в том же ВКонтакте на том конце провода сидели живые люди, они действительно раздавали, они действительно нарушали авторские права, суд признал их виновными в нарушении раздачи, нарушении авторских прав, производили фильмы «Брестская крепость», да? Вот, они бы получили каждый по 150 тысяч рублей. Вы же понимаете, что при закрытии анонимности нарушений подобного свойства не было. И самое главное, проблем бы у рутрекера не было.
Хорошо. Вы тогда что в данной ситуации поддерживаете деанонимизацию интернета? Вы считаете, это будущее?
Но
Я уверен,
любое устройство, с которым мы ходим в интернет, имеет свои физические признаки. Нет никаких проблем. Вообще нет никаких проблем с деанонимизацией. Да? Вопрос принятия таких решений, которые будут вызывать огромный пласт скандалов. Потому что люди привыкли, это очень важно. Как и в любой истории, если мы раздали много социальных благ, то попробуй их сократить. Для сокращения социальных благ существует, собственно говоря, известное решение. Это либо война, либо девальвация. Да? То есть, иначе другого способа никто пока не придумал, как победить пенсионеров. Здесь та же самая история. С одной стороны, все понятно, всем все понятно, все понимают, куда надо идти. Но идти по пути Китая, это признаться, сразу начинается, вы тоталитарный режим, но ведь на самом деле проблема сейчас гораздо серьезнее. Хранение данных, история вашего поведения. Вот мы все смеемся, но вот я хожу, у меня Android. Да, соответственно, представим себе, что я руководитель атомной станции. У меня Android. Вроде бы ничего опять безопасного нет. Я езжу по всем Росэнергоатом приезжаю, еще куда-то приезжаю. Это все записывается в мои...
Трек.
Теперь
трек
представим GPS. Себе, что Сноуден прав. Давайте гипотетически представим себе, что Сноуден прав. А у Америки к России есть некоторые претензии, связанные с атомными станциями Украины. Да? Что если какое топливо загружается, наше или американское. Мы утверждаем, что если загрузит американское, взрыв, да? Если нет, и так далее. Что им нужно сделать? Им нужно найти руководителя атомной станции, который бы им сказал правду. А я выезжаю в этот момент в Испанию отдохнуть. И все, у них срабатывает звоночек, пожалуйста, человек, который ездит по атомным станциям, эксперт. И мы получили в 2017 году, с 1 января, Украина закупает американское топливо. По этой ли причине это происходит, не по этой ли причине? Дело десятое. Важно, что мы плохо представляем себе сейчас, какой уровень в интернете стал. Огромные деньги.
Прозрачности и возможности и отслеживать.
Представьте
людей.
Себе, что сейчас наша банковская система, да, только все анонимные счета. И мы понимаем, что мы не победим, как бы мы ни ругали Центральный банк за отзыв лицензии, за обналичку, за слабую борьбу с обналичкой, за слабое уклонение с налогами. Но вы понимаете, что если у нас будет огромная анонимная банковская система, то у нас никогда не будет налогов в государстве. Мы можем к государству относиться очень по-разному, но мы должны признать, что государство должно собирать налоги на содержание армии, на содержание границ, еще что-то. И вот в интернете сейчас аналогия. Банки и анонимные счета. И вы можете в виде исключения, когда ситуация наоборот, вы можете в виде исключения, в виде того, что вы хороший, уважаемый человек, завести официальный счет. Вы в социальной сети вы пишете, что вы Медведев, а я пишу, что я Клименко. Но с тем же самым успехом я могу написать, что я Божий одуванчик. И самое главное, найти меня будет очень сложно. И тогда, как Божий одуванчик, я могу делать все, что угодно. Это вот аналогия с банковской системой.
Хорошо, ваша позиция, заканчивая эту часть разговора. Вы все-таки за деанонимизацию?
Я уверен,
за то, что наши цифровые аватары должны быть привязаны к личности?
Я уверен, что, во-первых, смотрите, это все закончится. Это однозначно придет к тому, что не будет анонимности. А с точки зрения бизнеса, любая деанонимизация – это увеличение доходов. В целом, я уверен, что мы по этому пути пройдем. И самое главное, ничего в этом плохого не вижу, потому что мы же в реальной жизни деанонимизированы. не с чем нам, собственно говоря. Вот я есть Герман Клименко. Да,
то есть интернет пойдет по пути реального
сектора. Не реальный сектор придет в интернет. Ну, знаете, бывает история, что Цукерберг создаст партию, мировое господство, но ни одно государство в мире не готово отказаться от своих границ. Не готово отказаться от своих денег.
От физического тела. Ну, хотя бы,
да.
В этом отношении мы остаемся с физическим телом. Пока что физическое тело нашей передачи заключается в том, что мы уйдем на небольшой перерыв и сразу после этого вернемся.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок» о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Для кого-то это будущее кончается, да, как кончается история с Рутрекером. Мы сегодня говорим с Германом Клименко, руководителем компании Live Internet, председателем Совета Института развития интернета, о том, какие юридические и даже шире социальные последствия будет иметь закрытие крупнейшего в России торрент-трекера.
Ну, кстати, не заканчивается его история.
Ну да, вот что будет, будет дальше. Том, то есть что... люди проголосовали, да, вот, ведь здесь же очень большая демократическая история. Было голосование, что...
Просто вы говорите «за» или «против», есть еще понятие технологических особенностей. Но до Рутрекера были закрыты уже несколько трекеров, просто Рутрекер у нас самый большой. Был заблокирован домен rutor.org. Был такой тоже торрент-трекер, не самый слабенький, большой, средненький, наверное. И знаете, что произошло? Люди... переключились на новый домен. Ну, у нас же есть такое понятие пожизненная блокировка, сейчас ввели. И тут возникает проблема, вы знаете, что бы я ни хотел, да, есть понятие, вот я человек военный, меня всегда учили, командир не должен отдавать приказов, которые не могут быть выполнены. Наша Государственная Дума под давлением огромного авторского лобби приняла законы, которые... Ну, закон и закон.
Да? Вот но технически, Герман, на технически... авторского, вот хочу секундочку уточнить, авторского лобби или лобби посредников, тех, которые делают деньги на авторах?
Давайте скажем так, наверное, конечно, о посредниках речь идет. Конечно же, там, где концентрируются деньги, да, это...
Потому что мне кажется, что интересы автора, они вот как раз очень часто, да, я о своих каких-то текстах думаю, там, книжку
большинство...
вот собираюсь издать. Я за то, чтобы пусть распространяется, потому что продажи в чистом виде не падают от того, что кто-то где-то твоими книгами поделился.
Каждый автор формально, конечно, должен иметь право сам отрегулировать свое отношение к интернету, потому что все-таки вот же история про деньги, история про социальность, вы совершенно правильно вначале сказали, что мы попали в интернет, это больше социальные связи. Такой, так как границы пропали, дороги пропали, у нас все стало на расстоянии клика, да, соответственно, все люди, которым вы раньше бы не могли раздать, они, конечно же, вот они рядом с вами, да. И тут же вопрос автора, что он хочет? Славы бесконечной, да, и, соответственно, готов раздавать свои книжки бесплатно, да, то есть, например, вы прекрасный лектор, вы читаете лекции, зарабатываете, написали книжку. Для вас это даже плюс. То есть для вас это, скажем, даже ваше продвижение книжка. Да? Есть авторы, которые живут книжками. У них, кстати, на самом деле очень многих разные позиции по этой части. Да? Вот. Но важно, что мы все равно придем к чему-то, что должно регулироваться. Но как регулировать? То, как предложила Дума заблокировать пожизненные домены, это говорит о том, что тот, кто лоббировал, ничего не понимает в интернете.
Потому обходить что, можно.
Да, да, я к чему путей. Все это объясняю. Почему? Были доводы, что произойдет примерно так же, как многие сайты, это индексация, еще что-то. И поэтому разблокирование, делегирование, разделегирование доменов работает. Потому что люди начинают искать что-то другое и уходят. Здесь выяснилось, Rutor.org, они зарегистрировали новый домен, и пользователи просто поменяли в своих настройках, своих клиентских программ, адресацию. А так как я вижу данные все, да, ну, наверное, кого-то они потеряли, да, но вот было ожидание, что потерять 90% аудитории. На самом деле все с точностью наоборот. Все 100% пользователей Рутора остались с ним. Они ушли, просто русские пользователи ушли на другие домены.
Их предупредили или есть какая-то поисковая система, которая их перенаправляет?
Да нет, просто владельцы ресурса написали, что там же вот если сейчас на Рутрекер зайдете, там будет написано, что с первого такого-то домен блокирован. Для обхода блокировок надо сделать то-то, то-то-то-то, все.
Это что, это вот VPN ставить, или через Tor VPN заходить? VPN ставить,
смотри, здесь два истории. Первое, есть блокировка, есть разделегирование, да, вот Rutor.org разделегировали, да, то есть там по-разному бывает, но смысл в том, что,
это что
либо вы идете, разделегирование, вот нам с вами принадлежал домен, да, то есть вот мы его купили, арендовали, но потом хлопец, все, нет его, да. Вот, либо ставите VPN, либо идете на другой домен, либо идете через какие-то истории, это все настолько технически просто сейчас стало действительно тоже на расстоянии клика, просто у вас, вы же ставите программку какую-то для скачивания, вы просто в нее заходите, вместо rutracker.org пишете там, допустим, какой-то другой адрес. Там, 1.2.3.4.5.com, например. Да. Да? И дальше пошел маршрут. То есть, к сожалению, нашу власть история с Навальным не научила, когда, если помните, бегали, бодались за блокировки его под разных доменов, и они просто вот показали, как это должно выглядеть на самом деле, что если человек хочет получить доступ, он всегда получит доступ. Соответственно, нужно принять какие-то другие решения. Честно говоря, и вот это, кстати, ответ на ваш вопрос, за я или против. Проблема заключается в том, что пока я не вижу технического решения, то что такое за и против? За — это мы, значит, должны выйти и сказать, нам нужно деанонимизировать интернет. Или против — нам не нужно деанонимизировать. Но если у нас нет технических способов этого добиться, ну, какими-то разумными способами, мне кажется, что единственный способ — это наблюдать и пытаться хоть как-то договариваться.
Ну, история, видимо, будет в том, что, да, блокировка вступит в силу, и пользователи примерно в тех же объемах будут продолжать скачивать и раздавать через различные обходные пути.
Да. И пока, на текущий момент, технология, то есть надо либо...
Да, и волки сыты, и овцы целы, в самом буквальном смысле.
Да, все отстреляли, все отчитались, законы приняты. Понятно, что там способ, какой способ должен быть. Вот мы знаем истории, когда борются с педофилами, берут их компьютеры, смотрят, что на компьютерах, на основании этого выносят. Да? Соответственно, должны пройти процессы по ответственности людей за то, что у них хранится на компьютере. Но это уже, извините, это уже совсем далеко. Да? То есть это должна быть тогда цифровая копия, доказательство, что у вас вот на компьютере вот этот файл, который вы скачали с какого-то торрент-трекера, он на самом деле не ваш, вы его не покупали. Это в некотором образом похоже на инициативу нынешних депутатов, тут свежая была там от ЛДПР, по-моему, чтобы сигареты продавали только персонализированно. В целом технически это можно устроить, в белые пачечки, да, но зато вы знаете, кто что курит. Да?
Да.
И, соответственно, нельзя купить чужие сигареты, нельзя, знаете, прикурить. Ну, получится так. И вот здесь такая же история, но мне кажется, мы, во-первых, технологически от этого далеки, самое главное, мы идеологически от этого далеки. Общество не готово. Немецкое общество признает это право. Вот если вы в Германии, у вас придут на ноутбучок и посмотрят, что у вас там, например, Лепс. А еще что-нибудь, а где вы это все взяли? Да? То есть вы, если чека не покажете, ну, простите, вам там накатают штраф. Наше общество к этому просто не готово. Все-таки надо тоже признавать, что соответствие системы, условно говоря, регулирования, да, вот когда еще авторские права пытаются равномерно распределить, нужно понимать, что нельзя прийти в Австралию к аборигенам, да, то есть и отрегулировать их, что нельзя есть кенгуру. Но нам не нравится, они же симпатичные, но у них это традиция, да, то есть должно вырасти какое-то десятое поколение, которое не хочет кушать кенгуру. И также и у нас. Внедрение любых средств управления и регламентации должно соответствовать и обществу тоже. Наше общество не готово
уровню
пока...
Уровню правовой культуры.
Но и не при этом правовой, ведь же, это мы же... Мы к бизнесу относимся с безуважением, понимаете, мы еще к бизнесу относимся с безуважением. Дело даже не в этом, дело даже не в том, что авторы не хотят. Но вы же понимаете, поговорите с любым. Я разговаривал с ребятами из пиратской партии, да, то есть они говорят: эти же вопырки. Я говорю: слушайте, вы видели этих авторов? Все-таки автор — это не банкиры. Я еще не встречал ни одного, ну, может быть, только Донцова, которая там, когда у нее тысячи книжек или там сколько-то там, да, может быть, и то я подозреваю, что все не так просто, да? А есть люди, которые просто, они относятся к авторам как к живопыркам, которые на них наживаются, и они идеологически считают, что нужно это все распространять.
Но при этом все-таки я здесь хочу сказать слово в защиту торрентов. Это же совершенно удивительная технология, своего рода революция, я даже приведу... сравнивал это как с книгами, как революция книгопечатания.
Безусловно.
Научились разрезать свитки на странице и распространять их.
Я даже добавлю,
это же невозможно остановить.
Я даже добавлю, что торренты привнесли в регионы, давайте мы уберем даже те нарушения авторских прав, возможность смотреть спектакли. Там же огромный пласт действительно неохраняемых авторских прав, которые потрясающий объем контента в регионах. Да? И закрытие подобных историй, как у Рутрекера, в данном случае была, кстати, другая миссия. Они настолько старые были, что у них был огромный пласт вот именно фанатиков. Я там смотрел «Король Лир» с Ульяновым.
Да, там, да, многие вещи, которые уже сейчас не найдешь ни в каких озонах,
просто
ни на каких платных сервисах.
Более амазонов. Того, еще есть, действительно, есть некое даже идеологическое оправдание, что если этого нельзя купить, то людям надо это дать, потому что в регионах у людей огромная информация, информационные сложности.
Да, я читал жалобы людей, как я буду это скачивать, где я получу информацию.
Дело не в жалобах, а я имею в виду, это действительно правда. Да? То есть, вот, условно говоря, набор спектаклей, потому что сам ходил, искал по Рутрекеру, потому что я «Король Лир» пересмотрел в разных постановках. Да?
Да,
то есть,
да.
Вот, я реально искал, но, честно говоря, не покупал ни разу. надо сказать. Но вот «Король Лир» Сульянова я нашел только на Рутрекере. Да? Если бы там была возможность оплатить, я бы оплатил, как ни смешно. Но дело в том, что вопрос в том, что это вещи, это контент. На самом деле, мой хороший товарищ Иван Засурский, да, то есть он все время говорит о национальном достоянии. Наверняка есть пласт истории, который должен быть просто бесплатно доступен. И вот Рутрекер во многом выполнял эту функцию. Наверное, во многом через него пытались прогонять и нарушения с авторскими правами. Но то, как сейчас поступило государство с Рутрекером, мне представляется неправильным.
Ну, здесь да, и здесь я тоже где-то в сети читал,
позиции ради того, чтобы удовлетворить интересы авторов, которые непонятно как считаются, непонятно посчитать ущерб. Я сейчас даже у меня такая двойственная позиция, не очень понятно, как считать ущерб. Убить огромный ресурс с огромным ценным контентом в регионе.
Ну да, вот я как кто-то выразился, что из-за, собственно, требований Донцова и Громова человек не сможет скачать лекции там Залезняка или Лихачева по истории русской культуры.
Которые совершенно, не возражают. Многие вообще же не
они
возражают.
Они не возражают, наоборот. Они не являются сейчас уже многие больше 70 лет не являются объектами авторского права. Вы знаете, вот я хочу здесь поговорить, вот в остающиеся минуты нашей передачи, вообще будущее контента. Какая философия? Контент – это ведь общественное благо.
Будущее нарисовано, уже оно абсолютно понятно.
Как воздух, как вода. И я сейчас просто закончу свою мысль. К чему я говорю? Ну, может быть, это несколько такой экстремистский взгляд. Вот это вот freeware, shareware, да? Но суть в том, что, мне кажется, авторы и компании, производящие, ведь есть миллионы способов зарабатывать. Ты как бы дал людям это, как я не знаю, можно людям давать бесплатные машины, и они все равно будут покупать бензин. Как бы я думаю, когда-нибудь, может быть, людям будут давать бесплатные автомобили. Людям можно давать бесплатные мобильные телефоны, и они все равно будут покупать трафик с этих мобильных телефонов. Вот я считаю, что людям можно давать бесплатный контент, и все равно они будут покупать...
пропагандистскими словами Владимира Ильича Ленина.
Так или иначе.
Искра должна быть бесплатна. Пусть они прочтут, и потом на виллы поднимают капиталистов.
Ну, не обязательно виллы поднимать, но, понимаете, люди все равно рано или поздно купят эту книжку, им захочется иметь физические носители. Те же самые, вот вы говорите, лекции, авторские презентации. То есть на сам вот этот контент накручивается такое количество социальных практик и социальных смыслов.
Да, и вы все правильно сказали, здесь главное должен быть механизм распределения. Вот пример будущего, он у нас есть перед глазами, мы его не замечаем. Например, история с таксистами. Обратите внимание, было 300 диспетчерских в Москве. Люди сидели, многие работали. Мы сейчас не говорим о том, что примерно 6 тысяч человек потеряли работу из-за Яндекс.Такси и GetTaxi. Да? Что получилось взамен? Обратите внимание, что получилось взамен. Совершенно универсальная система коммуникации между таксистом и потребителем. А результат этого следствия какой произошел? Очень любопытно.
Упали цены.
Резко упали цены. Причем довольны остались. Ну как, они, конечно, ворчат, но огромный пласт таксистов, это говорит о том, что люди
убрали
согласны.
Убрали посредника, убей убрали посредника.
Так вот, то же самое, конечно же, произойдет. Сейчас идет там попытки, я знаю нескольких авторов, Лукьяненко пытался продавать. Просто люди, еще раз, вот я в самом начале говорил, соответствие должно быть воспитание людей. Мы должны быть готовы платить автору не 300 рублей за книжку. Я, кстати, недавно был в Доме книги, цены на книги, конечно, бумажные совсем куда-то улетели, да. Но я должен уметь платить автору, авторы же хотят по 300 рублей за книжку, да. То есть, если бы он хотел 20, знаете, это очень похоже на музыку. Чем закончилась история с музыкой? 169 рублей в iTunes, да, и слушай все, что хочешь. А если помните историю, когда треки продавали менеджеры по доллару за трек, а Олафом Патриком, который весь мир проклинал, легальный мир, по 10 центов продавал трек. То есть всегда вопрос цены. Если книжка будет стоить 10 рублей, кто ж не будет платить? Главное, чтобы механизм был изъятия. Или варианты, сейчас появляются же разнообразные сервисы, где тысячи книжек, и вы платите 200 рублей в месяц, они все вам доступны. То есть мы переходим на эту технологию, оно будущее очень близко. И самое грустное в этой истории, что когда мы к нему пришли, знаете, как вот кто-то не дождался света в конце тоннеля. Вот наши авторские сообщества, скорее всего, подозреваю, именно посредники, не авторы,
не
дождались света в конце тоннеля. Во-первых, они все равно их похоронят, когда закончится вот эта вот ограбиловка.
Да. Ну, в заключение нашего разговора только могу предположить, что сейчас, видимо, Рутрекер закроется, но все равно те, кому нужно, будут продолжать читать, качать.
Он перейдет.
Перейдет на другие домены, официально закроется. И вот это напоминает мне ситуацию, когда, может быть, как в Советском Союзе, те, кому нужно было, слушали информацию, получали через BBC, слушали «Голос Америки», там издат, Эрика берет 7 копий и так далее.
Точно.
И вот сейчас тоже будет как бы элита будущего общества будет, видимо, формироваться из тех, кто сумеет обходить запреты и пользоваться вот этой вот информацией, приближая то будущее, о котором мы говорим в нашей программе. У нас в гостях был Герман Клименко. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.